Глава третья. Два героя, а Брэк – моя фантазия. Бабушка с Юлико приехали надолго. Кажется, навсегда. Бабушка поселилась наверху, в комнатах мамы. Эти дорогие для меня комнаты, куда я входила со смерти Деды не иначе, как с чувством сладкой тоски, стали мне теперь вдруг ненавистными. Каждое утро я и Юлико отправлялись туда, чтобы приветствовать бабушку с добрым утром. Она целовала нас в лоб, своего любимчика-внука, однако гораздо нежнее и продолжительнее, нежели меня, и потом отпускала нас играть. Из горя приходила русская учительница, дававшая нам уроки, мне и Юлико. Мой кузен оказался гораздо умнее меня, но я ему не завидовала. Теперь мне это было безразлично. Моя свобода, мои чудесные дни миновали, и ко всему остальному я относилась безразлично. С бабушкой приехало 5 человек-прислуги. Седой Горец, как я узнала, был нукер покойного деда и провел вместе с ним не один поход. Этот нукер, родом из Кабарды, бывший чем-то между дворецким и конторщиком в доме бабушки, сразу удостоился моего расположения. Между ним и папиным Михако установился род постоянных междоусобий по поводу вероисповеданий, храбрости, выносливости грузин и горцев. Словом, они спорили обо всем, о чем можно было только спорить, благо предметов для спора находилось немало. Михако знал, что старый нукер был родом из мюридов, воинов грозного Шамиля, но увлеченный львиную храбростью моего деда и образцовыми правилами русских солдат, ушел от своих и на глазах самого Шамиля предался русским. Правда, он не дрался со своими, но сопровождал деда во всех его походах и был отличен не раз самим главнокомандующим, князем Борятинским. Я любила до безумия рассказы старого Брагима и с этой целью не раз подговаривала Михако подзадорить нукера. Тот не заставлял себя долго просить для потехи княжны Джаным своей любимицы. «А что, Батона?» — начинал Михако, лукаво подмигивая мне глазом. «Ведь, слышно, ваш Шамиль большой хвостун был!» «Нет, ага!» — они во время самых горячих споров иначе не величали друг друга. «Не говори так! Шамиль был великий вождь, и не было такого другого вождя у мюридов!» «Да что же он сам-то? Уськал-уськал свой народ, травил его исламом, а как попался, так сам же с повинной пришел к нашему вождю. Ведь, небось, не бросился в пропасть, как в плен его взяли!» «Нет, привел-таки своих жен и сыновей и внуков и сдал их на русское милосердие». «Не говори, ага, того, чего не знаешь», — сурово останавливал Брагим. «Наши долго бились, долго осаждали. Неприступное то было гнездо. На самой вершине гор засел вождь мюридов. В этой борьбе убили моего князя Орла, а мы все шли, все поднимались. В то время 2 ангела бились в небесах у Аллаха, белый и черный. Белый победил и сбросил черного в бездну. Задрожали горы, а с ними и гнездо великого Шамиля. И понял гордый старец волю Аллаха, и открыл ворота крепости, и вывел жен и детей своих. Я был рядом за камнем белого вождя. Я видел, как белый вождь принял из рук Шамиля его саблю, кривую, длинную, изрубившую на своем веку немало урусов. Вот то-то и скверно, что он отдал саблю Батона. Лучше бы он себя самого этой саблей!» И Михако хладнокровно показывал рукой воображаемое движение сабли вокруг своей шеи. Брагим недовольно крутил бритой головою. Он не одобрял втайне поступка Шамиля, но не хотел предавать своего бывшего вождя на суд у руса-грузина. «Скажи, Батона!» — начинал снова Михако, дав немного остыть старому нукеру от его воинского задора. «Кто, по-твоему, скорее в рай попадет?» «Наши или ваши?» «Аллах не делит людей на племена. У него только светлые и темные духи». «А воины, мюридские или урусы, наследуют землю Магомета?» «Все храбрые, без различия племен и сословий. И уздени, и беки, и вожди, и простые джигиты, все они одинаково дороги Магомету», отвечал невозмутимо старик, сверкая из-под седых бровей юношески быстрыми глазами. Я до страсти любила такие разговоры, особенно когда Брагим воодушевлялся и раскрывал передо мною дивные и страшные картины боя. Там, в далеких горных теснинах, среди стремнин и обрывов, Под дикий шум горных потоков, смешанный с оглушительной пушечной пальбой и стонами раненых. Я видела точно в тумане страшные крутизны, усыпанные как мухами нашими солдатами, лезущими на приступ. Их встречают градом пуль, лезвием шашек, криками «Алла! Алла!» И вот гнездо разрушено. Грозный вождь делается смиренным пленником и слезно молит о свободе. И белый и темный вождь долго смотрят друг другу в очи. Страшен и непроницаем этот взгляд. Тысячи русских и столько же горцев ждут решения. И что-то дрогнуло в сердце русского героя при виде пленного кавказского орла. Ему обещана милость устами князя, обещано милосердие белого царя. Хорошо это. Дивно хорошо. И никогда раз видевший не забудет этой картины. А он ее видел, счастливец Брагим. О, как я ему завидовала! Кроме Брагима, с бабушкой приехала еще старая горничная, приветствовавшая меня в саду в первый день приезда. Ее звали Анной. С нею был ее внук Андро, маленький слабоумный камердинер Юлико, потом девушка Радам, взятая в помощь Анне, и еще молодой кучер и наездник, быстроглазый горец Абрек. Отца я за это время видела мало. У него началась усиленная стрельба в полку, и он целые дни проводил там. Прежде, бывало, я поджидала его за садом у спуска к берегу Куры, но бабушка нашла неприличными для сиятельной княжны мои одинокие прогулки, и они постепенно прекратились. С шалом, к моей великой радости, я могла не расставаться. Правда, за мною теперь постоянно ездил Абрек или вечно задумчивый блаженный Андро, но они мне не мешали. Ведь и раньше на более продолжительные прогулки меня не отпускали без Михако. Но Михако терпеть не мог подобных поездок, потому что уставал в достаточной мере за домашними работами и к тряске в седле не питал особого влечения. Зато Абрек умело любил ездить. Он показал мне такие места в окрестностях Гори, о существовании которых я не имела ни малейшего понятия. «Откуда ты все это знаешь, Абрек?» — удивлялась я. «Ведь ты не был ни в Алазане, ни в Кахетии». «Йок!» — смеялся он в ответ, блестя своими белыми, как сахар, и крепкими зубами. «Йок! Не был!» «Откуда же ты знаешь?» — приставала я. «Абрек все знает. От моря до моря все знает». И он прищелкивал языком и улыбался еще шире, отчего лицо его получало хищное и лукавое выражение. В нем было что-то лживое, но я любила его за отчаянную храбрость, за то, что он всюду поспевал, как птица на своем быстроногом коне, забивавшем порой своей ловкостью и скоростью моего шалова. Бесстрашный и смелый на диво был этот Абрек. Он выучил меня шутя джигитовки, потихоньку от бабушки. Когда я на всем скаку поднимала воткнутый в землю дагестанский кинжалик, он одобрительно кивал головой и, прищелкивая языком, кричал мне: «Хорошо, молодец, джигит будешь!» Я дорожила этими похвалами и гордилась ими. Абрек был в моем понятии настоящим типом молодца-джигита. С ним я выучилась всем тайнам искусства верховой езды и джигитовки и вскоре ничуть не уступала в ловкости своему учителю. «Абрек!» — кричала я в восторге от какой-либо новой ловкой проделки. «Где ты выучился всему этому?» Он только смеялся в ответ. «Горец должен быть ловким и смелым, а не то это будет баба-осетинка, либо...» И тут он значительно подмигивал по направлению нашего дома. «Либо княжич Юлико». Если б бабушка услышала его слова, то, наверное, бы и дня не продержала под своей кровлей. С Юлико у меня остановились самые неприязненные отношения. Я не могла выносить его надменного вида, его женственно-нарядных костюмов, его по-девчонски причесанной кудрявой головы. «О, этот уж не будет никогда джигитом!» — тайно злорадствовала я, встречая его на прогулке в саду, где он чинно выступал по утоптанным дорожкам, боясь запачкать свои щегольские ботинки, и прибавляла вслух, смеясь ему прямо в лицо: «Княжич Юлико, а где же твои няньки?» Он злился и бежал жаловаться бабушке. Меня оставляли в наказание без пирожного. Но это немало не огорчало меня, и на следующий день я выдумывала новые способы раздразнить моего двоюродного брата. «Что с тобой, Нина?» Как-то раз серьезно и строго спросил меня отец, застав меня и Юлико в самом горячем споре. «Что с тобой? Я не узнаю тебя. Ты забываешь обычаи своей родины и оскорбляешь гостя в своем доме. Нехорошо, Нина. Что бы сказала твоя мама, если б видела тебя такую?»
«О, папа!» — могла только выговорить я, задыхаясь от сухих рыданий, надрывавших мою грудь, и бросилась бежать со всех ног, чтобы не дать торжествовать Юлико. О, как я его ненавидела! Вся моя детская душа собрала, казалось, все злобные чувства гнева, обиды и презрения, чтобы вылить их на голову злополучного княжича. «Барбале, я не могу больше!» — задыхаясь, говорила я моей поверенной. «Я убегу отсюда, Барбале!»
«Что ты? Христос и святая Нина, твоя покровительница, добудут над тобою!» — шептала старуха и крестила меня своей заскорузлой рукою.
«Да ты понимаешь ли, что они внесли сюда горе, раздор и злобу? Ведь они сделали меня такую. Ведь разве я похожа на прежнюю княжну Нину?»
«Эх, княжна Джаным, у всякого свое горе!» — тяжело вздыхала Барбале. Я понимала ее молчаливую тоску. Дело в том, что с тех пор, как приехала бабушка со своим штатом, все заботы по дому и хозяйству, лежавшие на ней, перешли к Анне, горничной княгине. Теперь не Барбале, а Анна, или хорошенькая Радам, бегала по комнатам, звеня ключами, приготовляя стол для обедов и завтраков или разливая по кувшинам сладкое и легкое грузинское вино. Я видела, как даже осунулась Барбале и уже не отходила от плиты, точно боясь потерять свои последние хозяйственные обязанности. «Бедная Барбале, бедная старушка», — растроганно говорила я, гладя с любовью ее загорелые щеки. «Бедная княжна, бедная Джаным, бедная сиротка», — вторила мне она, и мы обнимались крепко и горячо, как родные. Как-то раз бабушка, всевидящая и вездесущая, услышала наши жалобы и прислала за мною Радам. «Пожалуйте, княжна, княгиня просит», — лукаво улыбаясь, объявила мне она. Я не любила Радам за ее чрезмерную привязанность к моему врагу Юлико, с которым она в запуске Сандро нянчилась, как с коронованным принцем. Я передернула плечами, эту привычку я переняла от отца, и стала медленно подниматься в комнаты бабушки. Она меня встретила красная, как пион, забыв в своем волнении все величие, достойное княгини, происходившей родом от самого Богдана IV, и, измерив всю меня враждебным взглядом, визгливо закричала:
«Так вот оно что, внучка! Вы бегаете жаловаться на меня судомойкам и кухаркам? На меня? На вашу бабушку, желающую вам только добра и пользы? Чем я вам не угодила, позвольте спросить, чем? Тем ли, что я прилагаю все мои старания, чтобы из скверного необузданного мальчишки сделать хоть сколько-нибудь приличную барышню? Юлико сказал мне, что ты продолжаешь дразнить его, гадкая девчонка! Предупреждаю, если это будет продолжаться, я отниму лошадь и велю запрягать ее в фаэтон, а ты будешь сидеть до тех пор дома, пока осенью я не отвезу тебя в институт!»
Слова бабушки как громом меня поразили. Мне казалось, что земля уходит из-под моих ног. Институт! Возможность потерять Шалова! И в конце концов жалобы, вечные жалобы этого противного Юлико! Нет! Нет! Ни за что не расстанусь с Шалом и не поеду в институт! Ведь не повезут же меня туда связанную в самом деле! А Юлико я ненавижу и никогда не перестану изводить его. Так рассуждала я, и в голове моей зрели планы, один другого замысловатее, как бы досадить ненавистному мальчишке. Я вышла, шатаясь из комнаты. Моя злоба к Юлико разгоралась все сильнее и сильнее. Мне живо стали представляться картины, одна другой несообразнее, но полные огня и красок, на которые способны только пылкое воображение молоденькой южанки. Мне казалось, что я, могущественная из королев, веду непримиримую войну с моим родственником, тоже королем, Юлико. Мы бьемся долго, бьемся насмерть. Мои войны оказывают чудеса храбрости. Враги побеждены. Король их — мой пленник. Он стоит передо мною, весь закапанный кровью, со связанными за спиной руками, испуганный насмерть тем, что его ожидает. а его ожидает смерть. Этого требуют мои воины. Князь Юлико, то есть король, поправляю я себя мысленно. Знаете ли вы, что будет с вами? Он бледнеет, ноги его дрожат и подкашиваются. Он на коленях передо мною униженно молит о пощаде. «Вы должны умереть, ваше величество», — говорю я. В такую минуту я не могу называть его иначе. И потом он в моем воображении был храбр и дрался, как лев. Он поднимает ко мне бледное и прекрасное лицо. Непременно прекрасное. Юлико, король моей фантазии, не может обладать длинным носом и мышиными глазками настоящего Юлико. Я читаю в его лице смертельный ужас. Тогда я сзываю моих воинов звуком серебряного рога, такого именно, какой бывает только у героев и вождей, и говорю им: «Я, ваша королева, прошу у вас милости для этого царственного пленника. Я отдаю вам за его жизнь все мои сокровища. Вы должны, вопреки обычаю предков, пощадить его». И вожди, и воины, пораженные моим великодушием, высоко поднимают меня на щите, как это делалось у древних народов, и молодой пленный король склоняется к моим ногам, целуя мои одежды. «Вот как я тебя отомстила, Юлико!» — кричу я ему, и, забыв действительность, бегу, как безумная по Чинаровой аллее. Мои щеки горят, разметавшиеся косы хлещут меня по спине. Я натыкаюсь на Абрека, седлающего Шалова. «Скорей, скорей, едем, Абрек!» — кричу я в выступлении. Но вдруг взгляд мой замечает ненавистную маленькую фигуру, приютившуюся в тени каштана, и я бросаю новое оскорбление Юлико, не королю воображаемой сказки, а настоящему Юлико с длинным носом и мышиными глазками. «Слушай, князь-девчонка, если ты еще раз осмелишься сплетничать на меня бабушке, то я затопчу тебя копытами моего Шалова, слышишь? И вихрем уношусь в горы».